Дорогие друзья, с вами Лариса Михайлова. Сегодня у нас в студии РГБС очень интересный гость. Пианист, дирижер, лауреат международных конкурсов Алексей Панов. Здравствуйте, Алексей Петрович.
Здравствуйте, Лариса.
Очень приятно вас видеть у нас. Вы человек настолько разносторонний, поэтому вопросов будет много, они будут разные. Но начнем, пожалуй, с такого. Как вообще начался ваш роман с музыкой? Начнем с детства. Я читала, что вы были просто самым настоящим музыкальным вундеркиндом.
Ну, считается, что да. Мы жили тогда в однокомнатной квартире на Живописной улице. И действительно, пианино стояло рядом с кроваткой. Ну и как-то вот так вот потихонечку одним пальчиком стал что-то такое играть. Потом только мой отец, тоже он, в общем-то, музыкант, он певец. Вот, и он заметил, что вот эти звуки, которые я тыкал, они все-таки были более-менее логичны. То есть это не просто куда попало. Но, видимо, вот таким образом обнаружили, что я все-таки как-то имею какой-то слух, и с этим надо как-то заниматься.
Даже говорят о феномене Панова, что вы в 4 года могли музыкально воспроизвести фрагменты симфонии, вообще какие-то серьезные произведения. Это же уникальный случай.
Это было, да, и, в общем, очень интересовались этим. Собственно, большую роль в этом сыграл философ Эвальд Васильевич Ильинков, очень известный был человек.
Доктор наук,
да? Доктор наук он был, да. И вообще говоря, ему я... В этом смысле, знаете, мне как-то повезло. Ему я, конечно, очень обязан в жизни, потому что как-то так получилось. Понимаете, мы общались, причем он ко мне относился, как бы сказать, с одной стороны, вроде бы он ко мне относился как к ребенку, но с другой мы общались очень, так сказать, по-взрослому как-то. И вот этот уровень общения с великим человеком, он как-то вот остался. Причем он меня, 4-летнего тогда, 4-5 лет мне было, он мне тогда подарил первые пластинки с произведениями Рихарда Вагнера.
Ух ты!
Вот казалось бы, да, такая махина, как Вагнер, и 5-летний ребенок. Что я там вообще мог понять? Но вот весь вот этот... такой нордический, монументальный ряд его музыки, так сказать, он меня просто завораживал, конечно. Я уже в 5-6 там, лет знал «Пиковую даму» Бориса Годунова, «Мама», даже там, «Чародейка» вот, Чайковского. До сих пор есть вещи, которые мне любимые с детства просто. Вот. Причем, вы знаете, чем гениальнее музыка, тем она менее познаваема с самого начала.
Вы буквально воспроизводили такую серьезную музыку. Вы ее как воспроизводили, голосом или уже на каком-то музыкальном инструменте?
Фортепиано, конечно, с легкой руки Екатерины Алексеевны Фурцевой. В Министерство культуры, так сказать, был представлен человек, который, так сказать, стал вот наблюдать, как бы, так сказать, наблюдать за мной. И какое-то время я учился в школе при Институте Гнесиных музыкальной. И была преподавательница, это мне рассказывала мама, сам я, честно говоря, плохо помню, матушки сейчас тоже уже нет в живых, вот, а рассказывала она вот что, поскольку я нот тогда не знал, конечно, меня, так сказать, каким-то пьесам, меня учили по слуху, и как-то преподавательница меня попросила сыграть гамму, я как-то ее сыграл, как-то подобрал, в общем, пальцы, так сказать, не так, как это принято, но как-то я, в общем, вывернулся. И она попросила, ну-ка, сыграй еще раз так. Я, значит, опять повторил. Потом говорит, подождите. А мама тоже сидела на занятиях, подождите, значит. Она пригласила коллег своих. Она говорит, ну-ка, сыграй еще раз. И они так сидят, так сказать, слушай, ну он же неправильно ставит пальцы. Да, говорит, ну может быть, ставит пальцы неправильно, но зато как здорово это у него все ложится. Может, так и надо?
Слушайте, ну это действительно какая-то ситуация совершенно фантастическая.
Там действительно были психологи, приходили к нам домой, очень известные, типа Алексея Леонтьева.
Да был что, выдающийся. Алексей Леонтьев, да, это да, же действительно да, один из да, классиков да, да. Психологии советской.
Да, он был у нас и Мещеряков. Вот они были, так сказать, а что если вот сделать вот, так сказать, так, а что если вот его в 9 лет, а может быть еще, так сказать, может быть вы предлагали моей маме еще взять детей, может быть, на воспитание, может быть, тогда были очень популярные семья Никитиных, вот, многодетная, Борис Павлович, Лена Алексеевна, по-моему, так их звали, или Нелли Алексеевна, уже не помню. Но, в общем, это была многодетная семья, у которой была, так сказать, своя методика какая-то там, воспитание там и так далее, и так далее. Ну вот, и вот маме тоже предлагали, конечно, она отказалась, потому что, в общем, родители мои тоже были инвалиды, и по зрению меня одного им хватало.
Ваша биография очень интересна и достойна, на самом деле, отдельной беседы, но коротко скажу для наших слушателей, что потом были годы учебы, занятия с преподавателем, учеба в Московской консерватории, которую вы закончили с красным дипломом. И сегодня вы состоялись как пианист, как дирижер. Вот кем вы себя ощущаете в большей мере, пианистом или дирижером?
Вы знаете, одно без другого не может быть. Вот в моем случае, потому что в какой-то степени к дирижированию я пришел все-таки через фортепиано. И потом, конечно, вот ощущение музыки чисто музыкальное, поскольку рос я все-таки преимущественно на симфонической музыке, понимаете, и это как-то расширяет вот твой мир от узкофортепианного, да, в фортепианной музыке ты находишь какие-то оркестровые краски, да, оркестровую пытаешься как-то немножко свести, так сказать, к какой-то более фортепианной фактуре, если это нужно, как-то освоить партитуру, что-то тебе понять в деталях. Я помню, как-то поворотным каким-то пунктом было посещение мной концерта. Тогда Большой зал консерватории был закрыт на 2 года. Это был 88-89 год, по-моему. И концерты проходили в колонном зале Дома Союзов. И я совершенно случайно как-то попал на реквием Моцарта, где в качестве хора был использован хор мальчиков.
И впечатлило.
Очень. Понимаете, Ларис, вот когда вот это все поют женщины, да, вот смешанный хор, но в высших голосах, в высоких, да, женщины стоят, все-таки это слушается не так, как когда это поют дисконты. Потому что это какая-то действительно вот ангельская чистота. Не зря хор мальчиков сравнивают с ангельским пением. Потому что вот когда они поют «Лакримозы», это действительно можно выплакать просто все глаза, потому что это действительно музыка тогда приобретает совершенно другой оттенок благодаря их тембру. Понимаете? Это совершенно другая музыка становится.
Ну вот этот концерт, он стал каким-то поворотным для вас? То есть он что-то определил в вашем таком вот векторе развития к дирижированию в дальнейшем?
Ну, тогда мне как-то, в общем, не удалось. Меня все-таки убедили, что надо сначала все-таки стать, так сказать, пианистом серьезным, а потом уже, так сказать, думать о дирижировании. Но я просто занимался самообразованием тогда очень много. Я штудировал партитуры, я сам освоил симфоническую партитуру, по сути, как ее читать и так далее. То есть я многое просто делал, опять же, самостоятельно. Меня никто не подгонял, просто мне хотелось, мне было интересно, я этим занимался.
Я знаю, что вы активно и много участвовали во всевозможных фестивалях, конкурсах. И, знаете, вот хочется узнать, может быть, есть какой-то один конкурс или фестиваль, который для вас особенно дорог и интересен?
Участвовал я в конкурсе Рахманинова в 97 году, но, к сожалению, так сказать, со второго тура меня сняли. Должен был участвовать в конкурсе Чайковского, но по некоторым причинам не стал. Но вот, наверное, когда я второй раз поехал в Прагу уже в 2000 году, вот там я тогда взял гран-при, взял первое место. Все-таки это был уже какой-то определенный результат. Я просто вот почувствовал себя как, ну, в каком-то смысле, как вот концертирующего музыканта, когда аппарат твой, твои руки, когда они тебе подчиняются, и ты можешь не просто играть заученные ноты, а ты можешь уже себе позволить творить за инструментом. Понимаете, когда тебе инструмент отвечает, как ты хочешь, и когда ты ставишь перед собой какие-то задачи, которые именно духовные, там, душевные какие-то, да, которые ты, то, что ты хочешь передать в музыке, и тебе это удается. Вот тогда, там, я в какой-то степени это почувствовал, наверное.
Ну, это потрясающе интересная мысль. Это кстати, было... я от вас впервые слышу такую мысль, потому что, знаете, на поверхности ведь лежит такое понимание. Человек садится за фортепиано и играет по нотам то, что написал композитор. Он должен играть грамотно, ну, конечно, он должен вкладывать какие-то свои эмоции. Но то, что вы сейчас рассказали, творчество, инструмент отвечает, это очень интересно. То есть, по сути, речь идет о какой-то даже интерпретации, да, музыкального произведения?
Ну, разумеется. Понимаете, трудно играть музыку, которую ты не любишь и которую ты не понимаешь. Понимаете, как-то на мастер-классе, это был 94-й, наверное, год, и как-то мы пришли на занятия очередные в консерваторию, у нас должна быть лекция, а там внизу афиша висит «Мастер-класс Михаила Плетнева». Ну, как вы думаете, лекция и Плетнев, это же две вещи несовместные. Поэтому мы, естественно, отпросились у преподавателя, все побежали в малый зал. Я простоял, поскольку уже все было занято, я простоял 2,5 часа просто на ногах. Плетнев тогда сказал очень правильную мысль. Понимаете, чтобы выйти на сцену, если вы хотите выйти на сцену, надо выйти с тем, чтобы что-то сказать. Если вам сказать нечего, то лучше, извините, прийти домой, создайте себе атмосферу, как я люблю говорить иногда студентам, да, возьмите, купите плюшечку, заварите чаю, зажгите свечи, накройтесь пледом, возьмите на руки кота, у кого он есть, и включите хорошую запись. Вот и все. Если вам нечего сказать, если вы что-то продумали, если вы... Ведь, понимаете, раньше... Все-таки, когда мы обращаемся к мэтрам фортепианного искусства, там тому же Нейгаузу, Игумнову там, и так далее, они же все время со своих учеников это требовали. Вот ты играешь это произведение, зачем ты его играешь тогда? Что ты хочешь этим сказать? Какое у тебя к этому отношение? Да? Для этого же нужно что-то пережить, поднять какой-то материал. Сейчас никто этим, по сути, не занимается.
Я хочу какую-то часть нашего разговора посвятить вообще русской музыке, которую вы хорошо знаете, которую вы пропагандируете, которую вы любите. Да. И вот сегодня каково состояние русской музыки?
Ну, русская музыка, как мне кажется, все-таки в какой-то степени плачевная, конечно. Потому что, понимаете, все-таки, когда был Советский Союз, когда у нас была все-таки идеология, была ориентация все-таки на... национальные какие-то традиции, национальную культуру, все-таки у нас проценты исполняемой русской музыки, то, что исполнялось в залах филармонии, консерватории, то, что ставилось в наших театрах, да, тем более надо учесть музыку вообще Советского Союза, да, то есть музыку тех республик, которые туда входили, да, то есть были фестивали, были... соответствующие, так сказать, вот, дни там, культуры такой-то республики, да, они, собственно, и сейчас есть, но это часто не имело такого, так сказать, большого, как бы, характера, такого большого монументального события, понимаете? Там мы знали, что сейчас делается там в Беларуси, да, так сказать, какие композиторы, так сказать, национальных школ, какие классики есть, да? Сейчас вот даже приезжают ребята к нам из некоторых, так сказать, других республик, государств, да, и они даже не знают, я девочка училась из Грузии, я говорю, ты хоть знаешь, какая у тебя, так сказать, вот твою национальную оперу лучшую, ты знаешь вот классику свою, кто у тебя классик? Я не знаю. А Захария Палиашвили ты знаешь, который учился в Питере у Римского-Корсакова? Нет, не знаю. А твоя национальная опера какая первая? А я тоже не знаю. Даиси.
Я вот хочу сказать такую простую вещь. Да. Вот конец 20 века, начало 21 века. Угу. Вот если брать просто даже конец 20 века, вот на мой взгляд существовало как минимум 3 композитора, ну, очень высокого уровня таланта. Это просто такие композиторы, которые действительно рождаются раз в столетие. Это Георгий Свиридов, это Валерий Гаврилин, да. Это Борис Александрович Чайковский. Да. Это такие были, ну, просто глыбы, это титаны в искусстве.
Согласен, да.
И, да, к моему огромному сожалению, вот сегодня эти имена вообще не широко известны. Они, скорее, даже мало известны. Если вот остановить любого человека на улице и сказать, знаете, кто такой Валерий Гаврилин, скажет, это артист, что ли? Ну, к примеру.
В лучшем случае, да.
Да, то есть, понимаете, о чем я говорю? А в тот момент это действительно были фигуры известные, к ним могли по-разному относиться, они были на слуху. Вот мне интересно ваше отношение к этим личностям.
Ну, я могу только одно сказать, что творчество Свиридова как-то вошло в мою жизнь очень рано, так же, как и творчество Бориса Чайковского. потому что незабываемая музыка к серии сказок про слоненка Давида Самойлова, это просто на всю жизнь, что называется. Да и фильмы его, конечно. Но основная ведь деятельность и Свиридова, и Гаврилина, и Бориса Чайковского, их, в общем-то, по-своему можно как бы объединить таким названием, как композиторы-почвенники, по большому счету.
Потому согласна,
что,
да.
Потому что, понимаете, вот они в некоторой степени являются как бы последователями Рахманинова. Почему? Потому что весь генезис музыки Рахманинова, он, собственно, исходит из знаменного распева, из русской песни. Вот здесь Рахманинов, кстати, в этом вот его противопоставление Скрябину, понимаете? Который начал свой путь как бы отталкиваться от западноевропейского. А Рахманинов, он глубиной своей чувствовал вот это вот русское начало, понимаете? Поэтому он велик. И Свиридов своими потрясающими курскими песнями, своей музыкой, он сумел как-то по-настоящему понять, даже вот отдельно, когда слушаешь музыкальные иллюстрации к «Метели», это гениальная музыка сама по себе, потому что она точно улавливает как бы вот эту внутреннюю как бы глубину не только пушкинского текста, но вот само понятие русского. Понимаете, вот этой глубины. И он это замечательно чувствует. А маленький триптих его, это то, что потом легло в основу музыки к великому просто спектаклю Равенских «Царь Федор Иоаннович».
И, кстати говоря, вот меня очень удивляет, что вы сказали, удивляет в хорошем смысле, что вы сказали про знаменный распев, а я вам говорила, что мне довелось знать Георгия Васильевича.
Да.
И вот я вам могу сказать, это просто как свидетель. Он очень волновался, вы вот сейчас удивитесь, за судьбу знаменного распева. Я-то когда к нему пришла, молодой начинающий журналистка, я и понятия не имела, что такое знаменный распев. Но он все время о нем говорил. И он говорил, что если мы потеряем знаменный распев, мы потеряем русскую музыку. Ну, вот буквально смысл такой. Может быть, это не дословная цитата?
Ну, потому что, понимаете, это первооснова все-таки. Вот откуда, опять же, у нас в советское время считалось, что основа музыки – песни, танец и марш. Это по методике Кабалевского. В общем-то, где-то он недалек от истины. Но, с другой стороны, понимаете, если говорить глубже, то, конечно, иметь в виду наши гены, глубину нашего, так сказать, русского самосознания. У меня вообще иногда... Я не помню, кого я это прочитал, но у меня вообще такое ощущение, что мы действительно по Мандельштаму мы живем под собой не чужой страной, потому что мы ее не понимаем. Понимаете, самое страшное, это вот, значит, рассказывал тоже наш преподаватель Абдоков, он вроде как знал Бориса Александровича Чайковского. И вот он рассказывал один момент совершенно потрясающий. Они сидят и слушают вторую симфонию Рахманинова. Там есть знаменитый адажио. Третья часть. Широкая мелодия, Ларис, понимаете, вот до разрыва аорты просто. Вот Рахманинов умел мыслить горизонтально. Это длиннейшее по... Просто задохнуться, какое дыхание нужно, чтобы вот это сыграть или это спеть. И когда адажио кончилось, Борис Александрович спрашивает, а он иногда учеников звал по имени-отчеству. Юрий Борисович, а вы знаете, в чем недостаток этой темы? Этого адажио, этой темы. У того, конечно, глаза на лоб, потому что музыка гениальная, то есть какой может быть и недостаток? И ответ Чайковского. Недостаток такой, что эта тема не может длиться вечно.
Ой, потрясающе сказал, да.
Понимаете?
Да, гениально
сказал. И вот это то, что сейчас вот это вот была шумиха, 150 лет Рахманинову, мы до сих пор... Не только, так сказать, там проблема в документах. Сейчас вот вроде Национальный музей музыки там выкупил его дневники, там какие-то еще, так сказать, там что-то из Вашингтона там такое, так сказать, привезли. Это еще надо все, какие-то наброски его, все это надо еще там разбирать и так далее, так сказать, все. Но главное-то, понимаете, мы теряем самое главное, мы теряем вот это вот понимание, ощущение себя как носителя вот этих традиций.
Алексей Петрович, сегодня 21 век на дворе. Есть в современной русской музыкальной культуре вот фигуры, соизмеримые Свиридову, Гаврилину, Чайковскому, на ваш взгляд?
Мне кажется, нет. Мне кажется, нет, потому что, понимаете, тот путь, который проходили они в искусстве, сегодня не проходит никто. И то, что сегодня... То, что сегодня у нас, на что у нас сегодня ориентированы композиторские школы. Вот у меня сейчас студент поступает на музыковедческий факультет, он хочет стать композитором. И вот он ходил вот в Ипполитовский институт, он, так сказать, консультировался. И вот ему говорили: дорогой мой, если вы хотите писать музыку, то пишите либо в манере барокко, либо в манере, так сказать, авангарда или вот этих современных техник. А это ни туда, ни сюда. И, кстати, Свиридов очень много об этом говорил в своих дневниках, в своих записях.
Он все время хотел вернуться к истокам, вот, которые он считал гениальными. Это «Русская песня» и «Знаменный распев». И он считал, что, ну, опять же, это перефразируя своими словами, высказывая все это, но что это тот просто колоссальный потенциал, на котором должна стоять русская музыка, исходя из которого она должна развиваться. Ну и с ним сложно не согласиться.
Разумеется. Потом, понимаете, изменились люди. Вот если мы все-таки в свое время, допустим, но правда у нас была другая ситуация, потому что нам было кого слушать. Да? Я тоже своим студентам как-то рассказываю вообще потрясающую историю. 91-й год, я еду в город, в Москву куда-то, так сказать, по каким-то делам, проходя мимо консерватории, мимо филармонии, точнее, извините, зал Чайковского, мимо зала Чайковского, проходя, вижу афишу «Святослав Рихтер». Вот в этот же день, 15 часов начала, английские сюиты Баха. У меня, значит, руки трясутся, я, значит, сразу это в кассу. А есть ли билеты? Да, пожалуйста, сколько хотите. Я попадаю на Рихтера, понимаете, совершенно спокойно. Все, значит, и начинается просто священное действие, когда человек выходит, выключается свет во всем зале, есть только вот лампочка, он тогда уже по нотам играл, да, значит, выключается вот, значит, свет, только лампочка вот эта, которая высвечивает ноты, и его такая тень, так сказать, играющая. И все, и больше ничего. И время останавливается, понимаете, Ларис? Вот сейчас подрастающему этому поколению, выращенному Мацуевыми и ему подобными, понимаете, это не снилось, потому что они действительно... Вот те музыканты того времени, титаны, они открывали для нас вот эти миры. Они понимали то, что, господи, они мучились, да, и Рихтер, и Гилельс, они терзались, они рвали себя просто, понимаете? И, так сказать, напрягаясь и решая вообще что, о чем, куда, как, чтобы выстроить, вот, так сказать, открыть нам какие-то глубины, серьезные глубины тех же бетховенских сонат, баховских сюит, показать всю их духовность и всю их сакральность, если хотите. Понимаете? Вот сегодня такого нет. Мы приходили, извините, даже такая, ну, такая мелочь даже, да? Вы прибежали в зал там с работы, ну, вы не ели, да? Вы берете в буфете кофе, бутербродик как-то, ну, червячка заморили, пошли слушать. Но сейчас же невозможно. Приходят люди в буфет для того, чтобы показать свое благосостояние. И я иногда стою в очереди, шучу: ну, слушайте, без бокала шампанского Чайковского слушать невозможно.
Да,
без мартини, без чего-то, так сказать, понимаете? То есть люди идут не для того, чтобы что-то открыть для себя, вот что-то выяснить, что-то сокровенное узнать, так сказать, что-то, чтобы совершалась какая-то такая работа внутренняя, да? Вот Михалков в одной из своих передач, Никита Сергеевич, замечательно сказал: мы не хотим, мы отвыкли, мы боимся серьезного разговора. Мы боимся заглянуть в себя. Понимаете?
Но я должна здесь сказать в оправдание наших современников лишь то, что это вообще свойство 21 века. Обратите внимание, мы ведь как стали вообще общаться? Да. Вот эти короткие сообщения «ес», «да», «нок», «хор». То есть мы даже вот уже у человека, у современного меняются размеры какие-то, ну, я не знаю, фразы, да. Понимаете, например, то, о чем вы говорите, вот эта бесконечность вот Рахманинова, да, или бесконечность Свиридова, да, да, бесконечность русской песни, раздольность.
Конечно.
Или, например, вот современное клиповое мышление, которое, в принципе, постоянно укорачивается. Это не только беда России, это беда современной цивилизации. Но мы, к сожалению, тоже участвуем в этом процессе.
Вот мой один приятель, который учится, который преподает в музыкальной школе, он заметил очень интересную вещь. Если раньше, допустим, в старших классах школы давали русскую музыку, допустим, те же пьесы Чайковского, только не детский альбом, да, а уже что-то серьезное, типа там «Времен года», может быть, да, или пьесы из каких-то других опусов, где нужно более длинное мышление, так сказать, более длинная фраза. А сейчас этого нет. Дают пьесы с более короткими фразами. Понимаете? То есть дети уже, они не могут дышать длинно, потому что вот то, о чем вы говорите. А откуда это идет? А потому что пропадает тяга к чтению. Мы хотя бы слушали великих актеров. Мы воспринимали литературу хотя бы ушами, но воспринимали литературу великую, опять же.
Я с вами соглашусь, но я думаю, что наша с вами миссия, в том числе, все-таки как-то пытаться вернуться к этой глубине, к этой ширине, к этой длине, к этому, знаете, к этой глобальности мышления. Поэтому я предлагаю вам еще не раз встретиться в нашей студии РГБС и прежде всего пропагандировать нашу национальную музыку. Давайте мы будем с вами это делать.
С огромным удовольствием. Не только нашу национальную музыку, но и наших великолепных исполнителей, наших национальных, которые блистали. Вы знаете, в консерватории моя преподавательница по концертмейстерскому мастерству, она мне рассказала потрясающую историю. Она была в Голландии в 95-м году, и она рассказала, что там буквально бум Лемешева был. Потому что его записи тогда там не доходили. И вот, наконец, они туда, как бы, так сказать, пришли, то есть, ну, более так основательно, да, то есть, уже на компакт-дисках, так сказать, это все пошло. Вы не представляете, что там творилось? Это было просто открытие. А опять же, сейчас вопрос. Мы-то вот кого-то уже забыли, вот особенно в 90-е, так сказать, это было вообще неспровержение всего советского. А мне-то кажется, наоборот, надо как-то какие-то имена вернуть, потому что они ключевые.
Ну, потому что вместе с водой выплеснули ребенка.
Выплеснули ребенка,
да,
конечно.
Это, к сожалению, такая ситуация. Вы знаете, час беседы с вами пролетел просто незаметно. На сегодня время нашей беседы подходит к концу, но наши слушатели слышали и знают, что это не последняя наша с вами беседа. Будем встречаться, будем говорить о русской музыке, о большой русской культуре. И, надеюсь, многим это будет интересно и созвучно. А я напоминаю для наших слушателей, что сегодня у нас в гостях был пианист, дирижер, лауреат международных конкурсов Алексей Панов.
Спасибо. До свидания.